Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Здравствуйте, Петербургский международный экономический форум работает, знаете где, знаете, в Санкт-Петербурге. И здесь выездная студия радио «Спутник». Всех приветствую, слушателей в всех городах вещания Российской Федерации и за рубежом. Напоминаю, что 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Мы работаем. Ко мне пришел двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер всем.
Ну, вы так немного уставшие. Вы немного уставшие, потому что все хотят с вами интервью записать, да? Или все хотят, чтобы вы выступили на каких-нибудь дискуссиях?
Сегодня выступал на дискуссии и давал, да, пару интервью.
Да?
И на открытии Минспорта был. Впервые за 25 лет. Ну, как раз 25 лет этому, и первый раз они открывают. Да.
Сегодня 1500 человек, говорят, 1500 человек в Питере устроили какой-то массовый забег в рамках Петербургского международного экономического форума. Я так-то приветствую это. Где экономика, где забег, мне не очень понятно. Но что в рамках форума забег вы открывали, да?
Ну, сложно сказать, что я открывал.
Вы принимали участие?
Я не бежал, я давал старт.
Ну, что? Ну, давал старт, правильно,
ну,
открывал.
Ну, это, наверное, принятие участия. Я как бы думал, принимать участие, что имеется в виду, бежал. Ну, бежал Никита Нагорный. И там еще пару ребят, я не помню, просто мы непосредственно с Никитой добирались с одного отеля, поэтому я точно помню, что он там был.
Что это за дурная информация вот эта? Международная федерация плавания 22 апреля отстранила вас от соревнований под эгидой организации на 9 месяцев за участие в праздничном концерте в честь дня воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта в Лужниках.
Это меня дисквалифицировали из-за участия на каком концерте Крыма.
Скажите мне, а вы знали, да? Вы знали, что такое знаю. Произойдет?
Нет, что такое произойдет? Не то, что нет. Ну, я представлял, что, скорее всего, будет, ну, именно в Инстаграме, скорее, негатив. Но чтобы это прям затронет Международную Федерацию, что вот как-то она прям отреагирует, так сказать, ну, так сказать, неприятно.
Неожиданно, сторону, да?
Ну, то есть... Да, что так. Думал, что возможно. Ну, но я думал, что меня поймут, наверное, скорее всего. Я ожидал, что может какое-то разбирательство будет.
В Инстаграме будет негатив. То есть, в принципе, вы были готовы к тому, что там хейтеры начнут вот это вот все писать, какие-нибудь гадости. Ну, вот, я правильно понимаю, да?
Не хейтеры. Ну, хейтеры это на английском, а... Кто меня
можно
не,
любит. Не подбирать.
Ну, нет, люди. Естественно, кому-то не понравится мое действие. Но в любом случае, это нормально, но...
А так... почему тогда согласились?
А почему я должен был отказаться?
Не знаю. Ну, потому что пригласили... кому-то могут не понравиться ваши, видите ли, действия.
Ну, я, как я сказал в одном интервью на Матч ТВ, я должен нравиться только моей маме, жене и теще. В этом мире я больше никому не нужен. Ну, я же, так сказать, не могу нравиться всем, поэтому я должен нравиться еще в первую очередь себе. Мне пригласили, сказали, выйдешь, честь присоединения Крыма, медали, то есть с медалями, будет гимн. То есть это было отчасти торжество, то, что не было на Олимпиаде, то есть не было российского гимна. Это тоже часть этого была. И все, то есть так.
Давайте мы поймем, для себя, что это обозначает для спортсмена? Вот мы смотрим на вас на экранах, на вас лично, на ваших коллег. Мы очень радуемся, когда вы побеждаете. Мы очень переживаем, когда у вас не получается. Мы болельщики. Нравится плавание, кому-то футбол, предположим. И, конечно, появляется однажды вот такая информация. Знаете, дисквалификация за что-то там. Что такое дисквалификация? Вот нам, вот обыкновенным болельщикам объясните. Дисквалификация для спортсмена на какой-то определенный период. Вот что с Евгением происходит? Он перестает просто выступать на международных соревнованиях? Ну, это обидно, но, с другой стороны, ну, ну, аж ну, через 9 месяцев Евгений как покажет, что он умеет, что он может, и что он эти 9 месяцев провел не просто так, лежа на диване?
Да, знаете, мой вид спорта на самом деле располагает к этому, потому что сейчас на дискуссии мы как раз-таки были, и Никита Нагорный, как сказал, они живут от старта к старту, и они нуждаются в большом количестве стартов. Но, знаете, моя вид спорта не так работает. Моя вид спорта простартовка нужна, но не нужно, там, например, большое количество важных стартов, где ты обязан показывать супервремя. Mm-hmm. У нас, как правило, показывается супервремя или улучшение результатов один раз в год всего. И поэтому, так сказать, перерыв от стартов может позволить хорошо потренироваться. Но и реализация нужна обязательно, потому что не будет реализации, ты не можешь увидеть, насколько ты правильно, неправильно сделал свою работу. То есть, ну, у нас заменилось тоже чемпионат мира, у нас добавилось спартакиада и кубок Содружества, то есть у меня 2 старта будет уже в конце, то есть в конце июля и с 21 по 25 или 6, и также в августе в этих же числах примерно спартакиада будет. И я ничего не теряю. Плюс у меня, в отличие от многих видов спорта, как в беге, у меня есть секунды, с которыми можно играться. То есть, если я проплыл быстрее чемпионата мира, то есть неформально можно считать меня чемпионом мира. Ну, а если я пробью по рекорд мира, то тут вообще никаких вопросов уже не будет. А результаты засчитываются, если бассейн подходит по условиям, я забыл, как правильно называется, уже целый день сегодня.
Давай так. Мы сейчас немножко скажем, чтобы... Так, теща выключит радио, супруга тоже выключит радио, мы поговорим про маму. Можете мне рассказать, рассказывала ли вам мама о том моменте, когда она поняла, что неплохо бы мальчику Жене пойти на плавание заниматься? Или это была не она? Как это случилось? Как получается двукратный олимпийский чемпион вдруг в какой-то момент впервые в жизни он же должен пойти в бассейн?
Да, там было все просто. Я был очень активным ребенком в районе 5-6 лет. Ой, и, так сказать, доканывал родителей. Активный, постоянно. Еще каждый день у меня были ванные процедуры. Это прям обязательно. Залезть в ванну на 2 часа. О, боже, это прекрасно.
Ну, просто хотелось.
Хотелось, да. Ну, вот что в голове сидел? Просто хотелось. Любил мыть воду. И мне он говорит, хочешь пойти поплавать? Да, научиться плавать быстрее, все. Пришел, плаваю. Нет, что-то плаваю. А потом что-то как-то хочет он пойти в группу. Я говорю, да давайте все подряд, все. И просто я вот так вот, результат тренировки, я просто хожу, я даже там не думал о результате сначала. Я просто ходил, потому что мне просто нравилось. Потом мне началось нравиться выигрывать. Потом это начало зарождаться туда дальше. Я начал все, хотел больше тренироваться. Я хотел быстрее всех плавать. У меня вот это ажиотаж. Естественно, когда я уже повзрослел, там 13-14 годам уже какое-то осознание пришло. Плюс у меня был очень сильный стопор в результате из-за, так сказать, смены тренера и нехватки его опыта на мой уровень, так что я не мог со второго взрослого перейти на первый взрослый. Ну, так скажем, продвинуться дальше по результату не мог долгое количество времени. И потом я уже перешел к тренеру Кондре Геннадьевичу, с которым выиграл Олимпиаду, и с ним я выполнил первый взрослый через месяц. А с бывшим тренером я не мог выполнить его 3 года. Угу. То есть есть разница в уровне тренера. То есть мой потенциал сразу по-другому начали использовать.
Это от тренера зависит? Или, то есть от тренера-то, конечно, зависит все, что угодно, я понимаю, от спортсмена, от тренера, от того, как они...
Это сугубо работа. Это именно вот тренерская работа важна, но и важна работа отдачи спортсмена, потому что тренер не все видит, и ты должен с ним уметь общаться. Просто есть вопрос того, что не все тренера готовы где-то слушать. И мой тренер очень любил разговаривать со мной, и я думаю, это давало очень огромные плоды в определенные моменты сложных таких ситуаций, когда было тяжело, почему не было прогресса какого-то. Mm-hmm. И там помогало это выяснять. То есть я говорил, что вот на какую-то работу я где-то хуже, на другую работу стал лучше адаптироваться, и тренер от этого играл. очень сильно. Потому что в моей практике я видел, что некоторые тренера любят просто приходить, даешь листочек, иди плыви, все.
Мы все разные, мы все разные. Но мне кажется, что в одном мы все одинаковы. А вы меня поправьте. Потому что вы так рассказываете, а я пошел туда, 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 туда. А я понимаю, что однажды пришел тот момент, когда это все надоело. И вот когда это все надоело, как себя пересилить и по-прежнему заниматься своим, в принципе-то, любимым делом? Просто ну вот в данный момент оно надоело.
Откройте мне секрет. Это, в принципе, нормально, мне кажется, для любого человека. Любое одно и то же действие начинает надоедать.
Вот,
это как еда или все что угодно.
Угодно. Вот вы как преодолели это? Вот в какой-то момент что-то думаешь, слушай, я больше не могу плавать вообще. Вот не могу, не хочу. Все, надоели.
Ой, сложно ответить, честно. Сейчас дайте подумать. Это индивидуально, но... У меня был такой период именно вот очень сильный именно в как раз-таки период, когда у меня вставал результат. У меня это очень сильно зависело от моего эмоционального момента, что для чего я, то есть, плаваю. То есть, я плаваю, по крайней мере, для улучшения результата.
Угу.
И если когда он мне вставал, у меня, то есть, естественно, эмоциональный фон падал и вообще ничего не хотелось делать. Угу. И, наверное, самое больное было тогда и в определенный период после, я думаю, 16-го года, когда... То есть, это когда тренер был плохой, и после 16-го года так получилось, что я, наверное, чуть позже развивался, чем остальные там, мои сверстники, и у меня, то есть, после Олимпиады в 16-м году я набрал очень сильный вес, и с этим мне пришлось так немного работать. У меня организм не мог как-то...
Как это интересно, подождите, спортсмен набрал вес
и не мог... Ну, у нас после Олимпиады, то есть, я отдохнул, и у меня 8 килограмм прибавилось. И первое время у меня организм просто не хотел реагировать на любую работу, просто, то есть, было прям какое-то резкое отвержение, потому что на Олимпиаде в 16 году у меня психологически я не справился. То есть я был готов выигрывать Олимпиаду, но я взял бронзу. То есть я психологически, когда вышел на старт, сломался. И думаю, из-за этого у меня какое-то время были такие сложности. Но думаю, вот этот момент был у меня обдумывание, что я вот хочу от себя. И я понял, что я хочу, наверное, дойти до того, до конца, и что я хочу достичь какого-то невозможного для себя предела, чтобы доказать самому себе, и тогда я вот смог переключиться, потому что я понял, что я вспомнил все свои сложности, все свои там обиды эти, и я только думаю, вот из-за всех вот этих неудач я готов отказаться от того, что я всю жизнь вот этому стремился, и я понял, что нет. И я переключился.
Угу. То есть такая сложная психологическая работа.
Да, это вот, работа. Там. То есть каждый день, в любом случае, даже сейчас, когда я прихожу на этот бортик, мне с каждым годом будет становиться даже днем, наверное, все тяжелее плавать. Но возраст. Вы в плавании возрастом 20 лет, это уже такая грань, когда ты уже работу съедаешь намного тяжелее. Ну, мне уже 25, скоро 26 десяток, вообще 26 пойдет. И это прям, уже будет тяжелее сказываться. Но... Я пытаюсь взять, так сказать, умом и пониманием работы с телом.
А я такой думаю, что, вероятно, вы сами скоро станете тренером, Евгений. Каким вы будете тренером, если
нет,
станете?
Нет, я не планирую
стать тренером. Нет? А почему нет? Сложная работа?
Ужасно. Эта работа психологически намного сложнее, чем быть спортсменом, потому что, представьте, вот вы выходите на старт, и тебе надо показать результат перед всем миром, перед, перед родителями, девушкой, перед всей страной, там, перед всем миром, и то есть ты держишь себя ответственность за тренера, там, за своих близких, а ты тренер, который вот отдал всего себя вот этому человеку, и ты понимаешь, что ты не можешь, вот ты психологически как-то его настроил, и ты смотришь, и как он будет плыть, зависит только от него.
Угу.
И каждый день, когда ты приходишь, переживаешь, правильно ты дал тренировку или нет, а может стоило поступить так, это постоянное размышление, это постоянное думание. Но тренер, который этим горит, он будет именно такой. Вот у меня был такой тренер, и я с ним тоже начинал гореть. Единственное, происходило, когда моменты выгорания у меня и у него становилось нам очень тяжело.
Одновременно.
Да, тяжело общий язык, мы где-то так,
прям ругались.
Не могли, не то, что...
Прям как в кино.
Нет, не настолько. Мы просто не могли так, наверное, смотреть друг на друга, так фырка или что-то. Ну, тяжело общаться было просто. Да и на Олимпиаде, помню, перед сотней мы... Ну, мы перед сотней, прям перед той спиной мы поругались.
Прям поругались.
Ну, да, так, высказали друг другу.
И вот эта внутренняя такая злость. Говорят, посмотрите, спортсмену для того, чтобы выиграть, нужно вот так как бы внутри разозлиться. Я всегда смотрю на этих парней, девушек, и думаю, да, они вообще не похожи на то, что они разозлились, как бы.
Это сугубо индивидуально. То есть, да? Кому-то надо, да, в себе какую-то злость найти, на самого себя кому-то. Я, например, думаю, из-за того, что у меня была вот эта такая взбучка, наверное, скажем, с тренером перед сотней, и потом, то есть, я там разговаривал с девушкой, поговорил с девушкой, созвонился, рассказал ситуацию, типа, я расстроился, думал, что, наверное, сейчас прошу прощения, все, наверное, не выиграю. Не выиграю уже сотню. Потом она говорит, там, иди поговори там, с кем-то из ребят. Я поговорил с кем-то из ребят. И как бы мне сказали такую вещь. Но ты, наверное, мне говорит, самый опытный среди вот нас в сборной. Ты лучше всех знаешь, что делать. И после этого я переспал ночью. У меня как-то на следующее утро я начал укладываться. И когда я выходил на сотню, это, наверное, было... идеальное состояние, которое можно было достичь. То есть я был в самом низу дна и смог из-за этого оттолкнуться наверх, поплыть. И я не знаю, это было то состояние, когда вот ничего нет вокруг. Вот есть только дорожка, и вот ты, там, не знаю, хищник, и либо ты ловишь эту добычу, либо ты умрешь. У меня было такое состояние. Это максимальная концентрация, где... ну вот я с многими людьми общался, он говорит, ну вот ты зашел, вот ты был, он говорит, ты обычно 100% там можешь выложить, но это было, он говорит, 120-130 точно выложил, потому что технически я разобрался перед, ну то есть предварительно полуфинал я был разобран очень технически, я просто в последний момент саккумулировался, собрался, там нашел мышцы, там работал, как бы еще была работа, конечно, непосредственно как его... ну, на суше, потому что мне надо было технически мышечно себя подготовить, я там с врачом, ну, с массажистом, врачом работал, и как бы я успел это все переключиться, но и как бы и собрался. Ну, в общем, в суккубе все сложилось, но сложилось это в то, что в итоге это было мое лучшее состояние, которое я испытывал.
Вот вы прямо так о нем рассказываете, что я понимаю, что вы к нему можете вот даже как-то в памяти своей вернуться.
Я могу его чувствовать. Это очень сильное состояние было. Это вот первобытные инстинкты, когда у тебя выключается страх, инстинкт самосохранения.
К нам иногда нас балуют ваши коллеги, олимпийские чемпионы. И вы знаете, я вам сейчас небольшую тайну открою, Евгений. Я регулярно олимпийским чемпионам один и тот же вопрос задаю, потому что мне интересно, и мне это категорически непонятно. У вас завтра... Вы завтра на Олимпиаде выступаете. Вы сейчас перечислили ответственность перед миром, ответственность перед семьей, перед страной. Вы как засыпаете-то перед этим? Ну, тут любой стресс, ты уснуть не можешь. А тут у человека завтра олимпийская конка.
Ты к этому приходишь с опытом. Но вот первую Олимпиаду, да, я хуже спал, чем вторую. Это... наверное, смирение, так сказать, это понимание того, что, ну, как бы я это все перечислил, но в первую очередь все равно вот все-все вот это брать, в первую очередь ты это делаешь вы для себя. И когда ты это осознаешь, ну, я, по крайней мере, стал это реально принимать и осознавать, а мне стало легче с этим морально намного, потому что, ну, да, спасибо тренеру, все огромное, но я тренируюсь все равно для себя. Он тоже тренирует меня для себя. Там, меня,
надо это понимать.
Да, понимать. Там, меня там поддерживает девушка, но она тоже хочет это там для себя, чтобы у нее там парень там выиграл Олимпиаду, и ей будет приятно, мне там будет приятно, я буду знать, что у меня есть девушка, там, то есть, которая мне помогла, и это все правда. Но все равно каждый человек что-то делает, ну, в той или иной степени, это все равно частично для себя. Когда ты в отношениях, ты где-то можешь, да, переключаешься, больше делаешь что-то для другого. Но Олимпиаду я хотел выиграть для себя тоже. Как бы я не буду это отрицать. Ага. И поэтому я благодаря этому, наверное, смог спокойнее к этому относиться.
Мы вернемся сейчас к этой серьезной теме, с которой начинали. Я не очень ее люблю, но приходится, к сожалению, в последнее время обсуждать то, что происходит в мировом спорте. Да. А вот вы на протяжении долгого времени, вот еще, допустим, до 2014 года еще, насколько вы ощущали отношение команд или определенных спортсменов к себе, как к представителю России? Действительно ли появился такой некий негатив, о котором нам сейчас рассказывают, только в последнее время? Или, в общем-то, ну, всегда в среде спортсменов существовало вот такое...
Знаете, я думаю, что среди спортсменов это как раз-таки, наоборот, немножко в меньшей степени. Объясню. Mm-hmm. То есть, знаете, спортсменам, ну, движет больше того, что ты приезжаешь на соревнование или на какое-то мероприятие для себя, чтобы выиграть дистанцию. Тебе абсолютно все равно, откуда он, что он, тебе надо его выиграть. Все, mm-hmm. вопрос. Ну, ты можешь с ним пообщаться с человеком.
И все так, в общем, да?
Ну, в принципе, да, я... А просто видишь ли, ты не так много общаешься с другими людьми, ну, по крайней мере, я. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. например, мой Клим, соперник, он, наверное, больше намного, чем я, общается с другими ребятами, он, думаю, может более так вопрос на это ответить. Правильнее, ну, по крайней мере, с его точки зрения.
Есть правильно, неправильно, это же его, личное впечатление.
Ну, да, ваше, да. Мое...
Что, в принципе, ерунда это все.
Нет, я не видел, что кто-то по-злобному смотрел, относился. Посмотрим, что сейчас будет после mm-hmm. вот этого, так сказать, мини-локдауна, что ли. Mm-hmm. И как это все будет выглядеть. Это уже другой вопрос. Ага. Тогда я смогу, наверное, ответить, кто как на меня смотрит.
Тогда у нас уже будет следующее интервью с вами, Евгений. Да. А куда вы собираетесь после мини-локдауна?
Куда? Я не знаю.
Пока неизвестно.
Нет, еще пока по каким следам. Ну, во-первых, еще у меня вот в этом году чемпионат мира не прошел, поэтому чемпионат Европы, поэтому следующие даты еще не назначены. Нет, наверное, назначены, но я человек, который особо туда далеко не смотрит и не запоминает, где что находится, поэтому. Скажу честно.
Я допускаю, что вы не сможете ответить на этот вопрос, потому что вы двукратный олимпийский чемпион, известный на весь мир пловец. А я вот возьму и спрошу у вас, а что надо обычному человеку, чтобы научиться хорошо плавать? Представляешь, у спортсмена
честно,
мирового уровня
знаете, такой вопрос задать. Я сказал бы, что, да. наверное, в первую очередь, чтобы научиться плавать, это... Ну, наверное, не боятся воды, как ни странно, но некоторые люди не понимают, что они подсознательно боятся воды.
А как это, как это?
Как бы объяснить?
Как есть?
Ну, люди, которые именно только учатся совсем плавать, подсознательно в любом случае боятся. Которые уже привыкли, там видно, они просто прыгают, не бесстрашно. А чтобы потом дальше учиться, тут уже надо... Наверное, работать сначала я бы посоветовал с корпусом, потому что тело человека не приспособлено для именно технического плавания в воде. То есть, если для бега мы как бы техника нужна, но относительно мы побежим. На велосипед сядешь, ты относительно поедешь, потому что там как-то обучалось здесь. Плавание такое не сработает. Вот ты прыгнешь первый раз, у тебя там руки вот так разойдутся, это так, там в разные стороны, и начнешь гребсти как-то интуитивно, но это не работает. Плавание не работает интуитивным образом, так как другие виды спорта. Например, тебе дадут там, меч, ты как-то интуитивно поймешь, как им пользоваться. Ага. А плавание... Немного в этом более тяжелый. Там надо, чтобы все равно тебя прям обучали. Но, по крайней мере, если ты хочешь научиться, ты, мне кажется, если будешь делать упражнения, которые даются у нас на ОФП, именно для пловцов, тебе в этом помогут. Там разворот корпуса, которая там более... Другая немного закачка пресса. Там вот это все mm-hmm. фишки, которые усиливают твой корпус в воде, они помогут тебе. Потому что многие люди... Как бы вроде плывут, они вот вроде пытаются как профессионально плыть, но вот как раз-таки не хватает чуть-чуть вот этого докрута, чтобы это он выглядел прям вот прям как пловец.
Как Евгений Рылов.
Примерно, ну, да? На спине, да. Например, да. Про кроли я не буду говорить ничего, но про спину, да.
Ну, почему?
Ну, я на кроли, может, и в эстафете мы взяли серебро, но кролем я не считаю себя достаточно хорошим техническим пловцом.
Это можно сказать, что кроль олимпийскому чемпиону нравится немного меньше?
Нет.
Нет? Просто...
Мой
просто...
любимый спорт – баттерфляй.
Да?
Да.
Ну, а ответы почему нет?
Почему нет? Ну нет, да. Нет, конечно, мне нравится этот стиль Баттерфлай.
Просто мне, я люблю это, потому что люблю.
Ну, мне нравится, да, он более такой, там, не знаю, но он одновременно, это прям как дельфин такой, как бабочка. Ну, спина тоже, на самом деле, довольно... Я думаю, может, мне нравится Баттерфлай больше, потому что он, наоборот, так вставляется, и он так в кайф. А когда ты много монотонно плаваешь другими видами способы, мне кажется, если я Баттерфлай бы все плавал, мне нравились бы все остальные способы, кроме Баттерфлай.
Ну да, может быть. Кроме плавания, вот какой... Еще самый красивый. Нет, ну пошел бы он. Нет же такого сослагательного. Ну, пошел да. бы, да. Нет, какой, кроме плавания, очень нравится вид спорта? Вот просто сесть перед телеком и посмотреть. Или не.
Честно, такого прям нет. Не увлекаюсь чем-то.
А плавание-то хоть? Смотрит?
Да нет, не особо.
Тоже нет? Ну, правильно. Ну, в общем-то, наверное, и правильно где-то.
Я участвую в спорте, а не смотрю на него.
И поэтому двукратный олимпийский чемпион. Евгений Рылов был в нашей выездной студии, которая работает в рамках Петербургского международного экономического форума. Большое всем спасибо.
Юбилейный, молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».